Итак, привет всем радиослушателям. В эфире рубрика «Скауты» и я, ее ведущая, Мария Хмелинина. Сегодня мы поговорим о новостях морского отряда «Ковчег», о достижениях морских скаутов из Братства православных следопытов и в целом о нюансах такого интересного скаутского направления, как морское дело. В гостях у нас участники отряда Александр Дудко. Здравствуй, Александр.
Здравствуйте.
Максим Лебедев.
Здравствуйте.
И руководитель морского отряда Дмитрий Бах. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Ребят, расскажите, что нового произошло в морском отряде за последнее время?
Ну, давайте расскажем сначала про пополнение наших яхт.
Ну, тут, видимо, надо начать с того, что, собственно, у нас здесь в городе уже существовал почти 7 лет православный отряд. И возглавлял его отец Василий из Первоуральска. То есть это был при Первоуральском храме. Они сюда приезжали только на лето. Соответственно, у них был свой флот. Так случилось, что начиная с этого года они уже не могли заниматься яхтингом там по личным и по семейным причинам. То есть отец Василий искал тех, кто будет продолжать его дело. Так получилось, что мы оказались лучшими кандидатами на его флот. И, собственно, вот неделю назад мы его перевезли, его яхты, это 5 штук еще, и наш флот, можно сказать, удвоился. При этом среди флота отца Василия было 2 луча, на которых наши ребята еще не ходили. Поэтому интерес у них как раз вокруг этих яхт и возник.
Расскажи, Макс, как ты вооружал луч? Каково это тебе было?
Ну, это было тяжело ставить мачту. Когда мы расправляли парус и подтягивали гикошкот на береге, то яхта чуть не переворачивалась. Надо было придерживать, чтобы смотреть, как проводится гикошкот.
Пошли неизвестные для меня термины. Давайте будем пояснять, что такое гикошкот.
Да, я думаю, что надо, во-первых, пояснить, что луч — это уже спортивная яхта. И в отличие от того, на чем они ходили все лето на оптимистах и кадетах, она достаточно большая. То есть у нее мачта, 5 с лишним метров. Поэтому можно понять, что Максу ее трудно ставить. Плюс площадь паруса у нее тоже будет гораздо больше. Поэтому, когда ветер начинает в парус дуть, то понятно, что удержать его тоже трудно. А гикошкот — это та веревка, собственно, которой надо управлять этим парусом. И основная задача у них была понять, как этот гикошкот, в общем, проводится, то есть крепится на этой яхте. Ну, сама по себе задача нетривиальная.
А вот, кстати, я слышала, что многие ребята прямо мечтали походить на луче. Вот расскажите, ребята, почему такая мечта была у вас?
Ну, это была новая какая-то цель — походить на новой яхте, посмотреть, как она по крену. Ну, это крен — это когда наклоняет яхту из-за ветра. Походить, получить новые эмоции.
Ну и понять вообще, наверное, что такое скорость на яхте.
После того, как мы отходили на такой яхте, как «Улисс», и катали людей, нам уже просто хотелось самим пойти на какой-то яхте уже, хотя бы на «Оптимисте». А потом появился луч, и такая возможность, что мы сейчас вооружим и пойдем. Поэтому всех сразу глаза загорелись и пошли ходить на яхте.
Ну и в сравнении с остальными яхтами, как вам луч?
Это самая быстрая яхта, на которой я был. Очень маневренная и чувствительная.
Ну да, представьте себе, что после того, как вы покатались на велосипеде, вы садитесь на гоночный мотоцикл. Вот примерно так.
Вот это да. Ну и ребята справились с задачей?
Конечно, справились. Кто бы сомневался. При этом они умудрились получить все эмоции, по-моему, по полному кругу.
Ну и в итоге, какие виды яхт на сегодняшний день есть в вашем флоте?
У нас есть 2 спортивных луча, 5 кадетов и 2 оптимиста.
Про луч вы уже немного рассказали. Расскажите про кадет.
Надо сказать, что оптимисты и кадеты – это учебные детские яхты. То есть на них, собственно, и происходит в основном во всем мире обучение, начиная с возраста, скажем, 8+, и примерно до 15-16 лет. Луч – это уже другая категория, это уже спортивная яхта. И, собственно говоря, чтобы сесть на луч, надо уже иметь достаточное умение, ну, которое нарабатывается не одним годом. То, что они на луче походили, это очень хорошо, но требуется достаточно еще больше и дольше ходить надо для того, чтобы они почувствовали вот так же, как чувствуют те яхты.
Угу.
То есть это все-таки такой необъезженный конь, и пока он не превратится в послушного, нужно время и усилия, конечно.
Угу. А вот оптимист и кадет, в чем их различие?
Ну, один одноместный, оптимист одноместный, там начинают заниматься дети, ну, по-моему, ну, с 7 точно, раньше не знаю, вот. Это маленькая яхта, кадет уже более-менее побольше, это возраст, на мой взгляд, наверное, 11+, потому что там надо и вес, он более маневренный, он более быстрый, ну, как-то вот, наверное, вот так различаются.
Ну и, насколько я знаю, вы самостоятельно построили яхту под названием «Улисс».
А вообще это строили выпускники в свое время отряда «Каравелла», уже взрослые. Была у них мечта построить нечто большее, чем они, чем то, на чем они ходили в детстве. И построили его 8 лет назад в сарае поселка Калиново на Таватуе. Строили они года 3 его.
Угу.
В результате за эти годы они все уже на нем находились. Видимо, им хочется строить еще что-то большее. Ну, а раз им уже не надо, то мы отняли его для того, чтобы дети могли ходить. Собственно говоря, еще 3 года назад мы были все уверены, что для того, чтобы ходить на этой яхте, ну, надо начинать лет 16-17. Ну, нынешний опыт показывает, что возраст матросов очень сильно молодеет. И, собственно, они вполне справляются.
А вот на данный момент сейчас ребята из отряда строят какое-нибудь судно?
К сожалению, нет. Пока у нас нет площадей под строительство. Mm-hmm. Даже под ремонт пока нету.
Но такая
мечта
перспектива.
Такая есть. Uh-huh.
Я помню, мы как-то раз даже хотели оптимист построить после того, как взяли специальный материал для сундука.
Нет, ну это действительно интересное было бы направление, очень было бы полезное. И, собственно говоря, учитывая, что у нас есть отряды, в которых следопыты, ну, гораздо младше, то им, конечно, надо начинать с оптимистов.
Mm-hmm.
А у нас их всего 2, и они, в общем-то, наладно дышат.
Ну и вот недавно на яхте «Улисс» вы, ребята из морского отряда, катали скаутов, которые приехали, ну вот так скажем, в гости на морскую базу, чтобы тоже походить на этой яхте. Вот расскажите, какая у них была реакция и, собственно, тяжело ли это катать других людей на яхте?
У нас разделилось на 2 экипажа. Первые – те, кто катает на «Улиссе», а вторые – те, кто довозят с штаба на «Улисс». Это я катал на «Улиссе» с моим замом Артемом Муртазиным, а Макс Лебедев катал на моторке с Андреем Пономаревым. Как же так сказать? Все были настолько счастливы, что не могли себя держать на месте. Каждый прыгал и старался прийти первым на яхте.
У нас на втором экипаже тоже была такая же схема. Все не сидели на месте. У них всегда руки куда-нибудь лезли. Например, в воду. Или что-нибудь потрогать.
А это нежелательно.
Ну да.
Это причем у них было на моторке. У нас же на «Улиссе» алые паруса стоят. И каждый уважающий себя скаут решил туда залезть. Каждый сфотографировался. А потом, когда мы идем под крутым галсом, и там нарисовываются порывы, каждому, вот хотя бы одному человеку надо встать, подойти к ним, ни за что не держать, сфотографироваться, сделать селфи. А потом яхта наклоняется, и человек может упасть.
Но никто не упал, надеюсь.
Нет, никто не упал. Просто всем доходчиво объяснили все сначала.
А вообще бывают такие случаи, когда вот вы ходите на каком-либо судне, и кто-то падает в воду. Бывает ли такое?
Я думаю, что, Саш, тебе стоит рассказать про то, как вы спасали утопленника. Ты еще ни разу не рассказывал здесь.
А, да, кстати. На Визе где-то мужчина престарелого возраста в нетрезвом виде решил переплыть Виз. И на середине Виза его уже несет течением, и это дошло до Дениса. А Денис быстро позвал меня, чтобы мы сели в моторку и за этим мужиком поплыли. Мы приплыли, говорим, вам нужна помощь? Он говорит, нет, нормально все, у меня все под контролем. А видим, он лежит вот так вот, ничего не делает, просто на спине лег. Потом все-таки он решил к нам подняться. Мы его с помощью Александрова конца вытащили из воды, чтобы не упасть с ним, потому что утопленники, у них мертвая хватка, как говорится. И он сразу говорил, чем вам заплатить, пацаны, как вам помочь? Нам достаточно было того, что он поблагодарил нас.
И больше не будет плавать, хотя я сомневаюсь.
Ну, вот сейчас вы рассказываете весьма об этом так радостно, но мне кажется, когда такое происходит, ну, там же наверняка какое-то паническое состояние или нет?
Сразу всех учат, например, во время шторма или во время экстренных ситуаций нельзя паниковать. Также, если ты во время шторма решил выйти на яхте и паникуешь, не знаешь, где такелаж, не знаешь, где веревки разные, и думаешь, что сделать-то.
Ну вот ребята, которые катались первый раз, я так поняла, они были в полном восторге от вот такой практики в своей жизни. А вот вы, как уже привыкшие к таким хождениям, вот какие чувства вы испытываете во время того, как вы идете, ходите на яхте?
Когда мы начинали свою деятельность морскую с оптимистов, и там было, конечно, все по-новому, ветер, непонятно что, тебя что может ударить, ты не знаешь. Идешь себе и думаешь, блин, как же классно. А потом, когда тебе говорят, что через неделю вы на оптимистах не ходите, ходите на кадетах, вот это уже что-то новое и интересное. Я помню наш первый раз, когда мы вышли на одном кадете, и там был такой как бы не слабый ветер, где-то под 4 метра в секунду, 5, северо-западный. И меня выпустили тогда с Максом. Я тогда не знал, что делать, я был в воде, а яхта подходила, и мне говорят, садись за рулевого. И я не понимаю, в смысле за рулевого, я еще никогда не был. Мы садимся с Макаром за рулевого, идем. И нас чуть не перевернуло. А потом я из-за того, что, как вы говорили, занервничал, я решил повернуть форд де винт. Это тот поворот, который очень болезнен для моряка. Это поворот, когда гиком, палкой, которая держит парус, бьет по голове со всей силы, которой ветер дует. И хорошо, что инструктора на моторке нас потом отговорили от этого поворота. Так кричали сильно. А следующий раз, когда уже был сильный ветер такой хороший, это на закрытии нашего скаутского дела парусного, я вышел с Максимом уже с устойчивым экипажем, которому я привык, доверяю, можно так сказать. Там был уже ветер намного сильнее, под порывами где-то 15 метров в секунду. Вон там-то нам и было страшно.
Ну да, нам было страшно. Для меня это, наверное, было самое такое масштабное, может быть, ветряное событие, потому что там был такой ветер и волны, что когда смотрелось туда, ну, и хотелось туда пойти, показать, как мы ходим, но и чуть-чуть нет. Там был очень большой крен, но мы с Сашей этот крен преодолевали, потому что у нас так-то большой вес на яхте.
И очень опытные моряки.
Да.
Мы боялись, и причем самыми первыми вызвали, чтобы выйти. Я подхожу к инструкторам, говорю, давайте я выйду уже, побыстрее хочу ходить. И нам сказали, ну раз хотите, выходите. Мы взяли с Максом, вышли, а потом уже поняли, что зря мы согласились на это. Был такой момент, когда нас так закренило, что мы чуть не перевернулись. И мы тогда начали петь, просто петь, чтобы как-то снять стресс. Потом хорошо ходили, показали, как надо.
В тот день кто-то из представителей епархии спросил у Севы, сколько лет вы их готовили? 20 дней.
Кстати, Дмитрий может рассказать про очень интересную особенность нашего места, нашей базы. То, что у нас нет ветровой тени и очень хорошие такие порывы.
Ну, в принципе, да. То есть еще год назад я думал, что вообще место базы с точки зрения обучения не очень хорошее. В отличие от Малого Конного, где разместилась и Каравелла, и Бригантина, или с самого Каматека, нас ничто от ветров не закрывает. То есть там закрывает остров Баран, а у нас тут сразу выходит, сразу ветер. Ну и, собственно говоря, с точки зрения обучения, это довольно сложно сразу на хороших ветрах и волне выходить. Но опыт этого года показал, что это может даже и плюс, потому что, как мне кажется, Но результат превзошел, по крайней мере, наши ожидания. То есть в результате они быстрее стали учиться, скорость обучения стала выше. То есть те, кто выжили, грубо говоря, те научились.
Расскажите, что такое кильблок?
Кильблок – это очень просто. Кильблок – это подставка под яхту на земле. То есть надо куда-то поставить ее, потому что она, корпус уже неровный. Поэтому делается подставка под форму эту. Вот она, это и называется кильблок.
А что такое киляне?
Киляне, ну, это есть такая часть яхты. Это киль. Киляне – это называется, что мы переворачиваем яхту до киля. Ну, или не до киля.
Ну, килем кверху.
И должны вернуть в исходное положение. Например, это делается для того, чтобы в экстренных ситуациях мы могли, если яхта перевернется, очень сгруппированно перевернуть ее обратно. Собственно, для этого и учат.
Ну, просто есть переворот яхты, когда это обучение, есть когда она так сама по себе хочет. Поэтому для того, чтобы экипаж не впадал в панику, знал, что надо делать, ну, как любая чрезвычайная ситуация, она отрабатывается. Обычно в хорошую погоду и теплую. Да. Чтобы потом в холодную погоду знать, что делать.
Да. Наверное, последний вопрос я задам. Это какие планы теперь есть у морского отряда?
Дмитрий планирует учеников морского дела отправлять к другим скаутам, чтобы мы учили их морскому делу. И кто будет рад этому, будет приходить на занятия. С следующего года еще собираемся пополнить экипаж.
Идеи есть. Но, во-первых, мы в этом году так и не опробовали нормальные соревнования. Всегда находились причины, почему это надо отложить. То есть следующий год надо все равно проводить внутри дружины, хотя бы для начинать соревнования на разных типах яхт. Есть вторая идея, которая пока на уровне чистой идеи. Скаутов везде много. Я думаю, что и на Черноморском побережье Кавказа их тоже много. И, видимо, надо будет съездить к ним в гости. Теперь у нас есть зачем. Но это пока именно вот такая идея, которая, ну, может реализуется не в следующем году. Но вообще можно ездить теперь на море не только купаться и загорать. Что-нибудь еще, что умеем.
Это очень интересные планы. Сейчас наша передача уже подходит к концу. И я только напомню, что у нас в гостях сегодня участники отряда Александр Дудко и Максим Лебедев. Спасибо, ребята, что пришли. А также руководитель морского отряда «Ковчег» Дмитрий Бахтерев. Спасибо вам, Дмитрий. Ну и это была рубрика «Скауты». Мы говорили о морском деле. Всего доброго. До скорого.
До свидания.
До свидания.